Еще взмах, и кровь засочилась из шеи. «Я мог бы отрезать тебе голову, Косухин, но я сделаю иначе. Но, может, ты решил заговорить?» Стёпа почувствовал, что начинает сдавать. «Еще немного и...» «Хочешь жить? Говори. Но поторопись, Косухин. Ты ведь просто человек. Ты даже не монах, как мой отец Цронцан Гамбо». Ганджабов отошел на шаг, медленно вытянул правую руку и стал еле заметными движениями водить ладонью вверх-вниз. Боль возникла снова, но на этот раз прямо против сердца. Казалось, что-то тупое и тяжелое медленно проламывает ребра. Степа, не выдержав, взглянул. Кровь сочилась из пореза, но там, где была боль, кожа оставалась нетронутой. «Смотри, смотри, Косухин!» Ганджабов по-прежнему улыбался, но в уголках губ запеклась пена. «А лучше говори, все говори. Сейчас я дотронусь до сердца». Дыхание перехватило. Пульс замер, затем забился неровно, часто. Невидимое лезвие вонзалось все глубже. Ганджабов повернул ладонь, стало еще хуже, словно клинок провернули в ране. «Надумал, Косухин?» То невидимое и страшное, что было в груди, внезапно собралось воедино, и в следующую секунду Степа ощутил, как это невидимое охватывает сердце. В глазах заребило. Кровь уже не стучала, а била молотом. Страх начал затоплять сознание, мешая думать. «Я держу твое сердце, Косухин. Сейчас я сожму руку». «Нет!» — хотел закричать Степа, но последним усилием воли сдержался. Все исчезло. Осталось лишь неровно бившееся сердце. Тело вновь напряглось, дернулось, но уже без участия сознания. «Говори, Косухин, говори!» «Господи! Ты есть! Помоги!» Губы шевельнулись беззвучно. Он почувствовал, что проваливается в темноту. Боль не исчезла, но куда-то ушла, оставшись, как и тело, где-то далеко в стороне. Здесь же было тихо и очень светло. «Дохожу», — понял Косухин, открыл глаза и увидел пепельное, залитое кровью лицо со слипшимися от пота волосами и чуть подергивающимися веками. Степа подумал, кто этот бедолага? И вдруг понял, это он сам. Косухин испугался и отступил на шаг. Он был по-прежнему в камере. Ганджабов стоял посередине, застыв в ожидании, а он, другой, бессильно висел на цепях, откинув голову назад. Страх исчез. Степа вновь почувствовал себя сильным, краешком сознания все же понимая, что все это бред. Он настоящий, висел рядом, прикованный и полумертвый. Но разбираться было некогда. Лицо Ганджабова, теперь уже не улыбающееся, а искаженное злостью, передернулось, пальцы вытянутой руки сжались. Косухин ударил резко, что было сил. Удар пришелся по руке, Ганджабов дернулся, изумленно обернулся, и Степа ударил вновь, ребром ладони по сонной артерии. В глазах потемнело, вернулась боль, и он ощутил, наконец, свое тело. Холодный пот на лбу, засыхающая кровь на груди и на шее, затекшие руки. Но боль была уже не той, страшной. Сердце билось, хотя и быстро, но ровно и четко. Косухин глубоко вздохнул и открыл глаза. Ганджабов сидел на полу, прислонившись к стене. С лица напрочь исчезло самоуверенное выражение, да и в целом вид его был не из лучших. У двери стоял Анубис и Гольдин, о чем-то негромко разговаривая. Наконец Анубис кивнул своей жуткой головой, буркнув: «Придется. Вот с кем бы ни связывался». Гольдин пожал плечами и молча вышел. Появился мордатый парень в синей гимнастерке и вытащил все еще не очухавшегося Ганджабова в коридор. Анубис покачал головой, затем поглядел куда-то вверх и щелкнул пальцами. Степа почувствовал, как цепи начинают опускаться. Он попытался сесть, но сил не было, и он лег на пол. Все тот же мордатый снял со Степиных рук стальные браслеты и принялся отматывать проводки. «Готовься, Косухин!» Анубис подошел поближе, с интересом разглядывая неподвижно лежавшего Степу. «Здорово ты его!» «Правильно, а то слишком задаваться стал!» «У тебя орден за что?» «За белую», — внезапно для себя ответил Косухин. «Молодец!» Казалось, палач не заметил, что жертва начала говорить. «А товарищ Ганджабов получил свой за то, что впустил нашу боевую группу в монастырь. Так что правильно ты его вырубил. Как это тебе удалось?» На этот раз Косухин смолчал. Не только из принципа, но и потому, что и сам толком не понимал. Не верить же тому, что увиделось в бреду. «Ну и вид у тебя!» Анубис покачал черной головой. «Выпить хочешь?» «Напоследок». «Хочу», — хрипло ответил Степа и попытался приподняться. Анубис отошел к столу. Что-то булькнуло. Через минуту он вручил Косухину большую кружку с чем-то желтым. Степа хлебнул и охнул и удивился. «Коньяк Чердынь, Калуга. Шустовский». «Шустовский. А ты не простой парень, Косухин. Коньяки различаешь. А еще из рабочих». Объясняться Степа не стал. Теперь солнечный напиток окончательно ассоциировался у него с близкой смертью. Пил он медленно, подражая белому гаду Арциулову. С каждым глотком становилось легче. Косухин сумел приподняться, сесть и даже пригладить мокрые спутанные волосы. «Еще чего хочешь?» — поинтересовался Анубис. «Давай, не стесняйся. Положено». «Умыться и папиросу». Мордатый принес ведро воды и полотенце. Кое-как смыв кровь, Косухин закурил папиросу неведомой ему марки, очень крепкую, с темным табаком. Перед глазами все поплыло, задрожали руки. «Не спеши», — подбодрил Анубис. «Докуривай, подождут». «Да, крепок ты, Косухин. Теперь понятно, почему Слава Волков за тебя просит». «Но ты сам виноват. С тобой ведь главный говорил. Неужели не убедил?» «Не-а», — спокойно ответил Косухин. Похоже, тот, кто беседовал с ним в темной камере, действительно главный. «Против кого прешь, Косухин? Против главного проекта революции!» «Заткнись», — не выдержал Степа. «Не смей о революции!» «Вот недоумок!» Анубис даже засмеялся. «Да на кой черт нам Сибиро и вшивые повстанцы с берданками? Нам нужна сила, понял? А здесь будет центр. Око силы, уразумел!» «Око силы», — повторил про себя Косухин. «Вот оно значит что. А может, все-таки договоримся, а? Нам такие, как ты, нужны живыми». «А пошел ты», — с удовольствием выговорил Степа, кидая окурок. «Колом бы всех вас осиновым». Вошли двое в такой же темно-синей форме и, подняв Косухина с пола, потащили из камеры. Он хотел осмотреться, но Степу тут же успокоили сильным и точным ударом по голове, а затем уложили на носилки, накрыв чем-то тяжелым и темным. Покуда его несли, Косухин никак не мог понять, что в происходящем ему кажется странным, пока не сообразил. Его несли ногами вперед. Пахнуло холодом. Они выбрались на поверхность. Носилки качнуло. Те, кто их нес, переступали высокий порог. Степа почувствовал, что спина коснулась чего-то твердого. Покрывало сдернули, и вокруг груди крест-накрест легли толстые веревки. Послышались торопливые шаги, и он остался один. С трудом приподняв голову, Степа увидел, что находится в центре большого полутемного зала, освещенном двумя масляными светильниками. В их тусклом свете можно было разобрать, что стены когда-то были украшены барельефами. Но, как и повсюду, чьи-то руки тщательно выровняли поверхность камня. Внезапно Степа сообразил, что в зале стало светлее. Прямо перед ним, в шагах в 20, горел красный огонек, с каждой минутой становившийся все ярче. Вскоре Косухин понял, прямо перед ним на большом квадратном возвышении находится огромный, светящийся неровным красным огнем камень странной неправильной формы. Свет горел все сильнее, темнота отползала к углам, и вскоре стал виден полупрозрачный гигантский кристалл. Красный огонь рос, сгущался, сквозь него начали проступать ярко-белые пятнышки, напоминающие глаза. «Голова слона», — вспомнил Степа. «Вот, значит, и увидел». «Хорошо». Арцулов встал, бросив взгляд на исчерканную пометками карту Шикаргомпа. «Быть посему». План обсуждали уже в третий раз. Сначала с Тедом, затем с Цонхавой и, наконец, сейчас в присутствии Наташи, Валюженича Цонхавы и Цроцангамбо. Тут был и молчаливый монах, понимавший по-русски, но он, как и следовало ожидать, не проронил ни слова. «Я не воин», — поджал губы Цронцангамбо. Если что и поможет, то это рог Гессера. Его силы не прогонят врагов, но отвлекут». Настоятель говорил по-пхотски, но переводчик не требовался. Странное искусство Цонхавы действовало. Капитан был готов поспорить, но не стал. Они с Сронцангамбо действительно говорили на разных языках. «Не будем мешать», — настоятель встал, кивнул старику-монаху. «Мы еще увидимся». Они вышли, лишь Цонхава остался сидеть, о чем-то размышляя. Берг и Ростислав переглянулись. «Господин Цонхава», — начал капитан, — «вы пока не сказали главного. Мы должны попасть в Шикаргомб». Монах улыбнулся. «Я обещаю, что вы попадете туда. Думай о бое. Это сейчас главное». Арцулов успокоился, прикинув, что между убежищем и монастырем может быть известный лишь Цонхаве тайный ход. Он взглянул на часы. Монах понял. «Не буду мешать. Встретимся в святилище». Он встал, поклонился и шагнул за порог. «Пора, босс!» — нетерпеливо бросил Тед. «Да. Проверьте оружие». Каждый взял по карабину, карманы полушубков были набиты патронами. «Ножи». Валюженич засунул за пояс трофейный нож, Берг покачала головой. «Вот, это дал мне Степан». На ее ладони оказался серебряный стилет. Валюженич широко открыл глаза. «Оу, артефакт! Китайская работа, династия Мин!» «Главное, он действует на этих нелюдей», — заметила Наташа, пряча оружие. «Я готова, господа». Арцулов еще раз окинул взглядом их временное убежище, показавшееся внезапно таким уютным и безопасным. «Что ж, с Богом! Тед, все помните?» «Все, генерал!» «Хорошо», — кивнул капитан. «Пора». Они прошли темным коридором, оказавшись в зале, где Валюженич не так давно столь удачно исполнял роль шамана. Теперь здесь было пусто, лишь в центре неподвижно сидел Цонхава. При виде вошедших он встал. «Мы готовы», — сообщил Арцулов. «Куда нам идти?» «Не спешите. Время есть», — монах устало повел головой. «Я размышлял. Как сказал бы брат Сронцангамбо, беседовал с теми, кто хранит нас, недостойных». «Оу», — не выдержал Тед, — «там наш замысел не одобрили». «Не мне судить о высшей воле, Тадеуш. По-моему, там, если пользоваться твоими словами, смотрят на вас, как на детей, которые думают остановить ураган, строя стену из камыша». «Но и камыш может стать камнем. Мы никуда не пойдем. Добраться до Шикаргомпа можно и отсюда». Ростислав хотел переспросить, но тут из темного прохода выступили молчаливые фигуры в желтых одеждах. Последние монахи Шикаргомпа медленно проходили мимо них и также, молча поклонившись, исчезали в другой двери. Монах, шедший последним, чуть задержался и жестом отозвал Валюженича в сторону. Тот поспешил подойти. Монах улыбнулся и показал ему 4 пальца. Брови Теда поползли вверх. Старик вновь улыбнулся, указав на него Арцулова, Берг, а затем кивнул в сторону Шикаргомпа, после чего достал из-за пояса маленький мешочек и вручил Валюженичу. «Оу, сувенир!» — обрадовался тот. «Для всех 4, да? Спасибо!» Монах кивнул и, поклонившись, исчез в проходе. Тем временем Цонхава что-то сказал настоятелю. Сронцангамбо пожал плечами и повернулся к Арцулову и Берг. «Желаю вам успеха! Я буду молиться за вас! Не судите меня строго, у каждого своя ноша! Мир вам, посланцы Гессера!» И, не дожидаясь ответа, исчез в темноте. «Мы готовы, господин Цонхава», — повторил Арцулов. Монах, не отвечая, подошел к одной из стен, на вид совершенно ровной и гладкой, медленно поднял руки ладонями вперед и стал негромко произносить короткие резкие слова. «Не понимаю», — шепнул Валюженич. «Это, кажется, не по-пхотски». Арцулов тоже заметил, что утратил способность понимать чужую речь. Вспомнив совет монаха, он сосредоточился и стал внимательно слушать. Вначале слова оставались непонятными, но внезапно в сознании промелькнуло: «Открываю тропу света». «Тропа света», — прошептала Наташа, которая тоже попыталась вслушаться, похоже, с большим успехом. «Он говорит, что просит небо открыть тропу». Руки монаха еле заметно дрогнули, и стена начала бледнеть. Камень таял, оплывая ровным белесым свечением. Через несколько минут четко обозначился проход. Высокая дверь, заполненная легким молочным туманом. «Оу!» — не выдержал Валюженич. «Этого неумелый мистер Гудини!» Цанхава подождал еще несколько секунд, затем опустил руки и повернулся. «Если вы поняли мои слова, то уже знаете, это тропа света. Нам не нужны подземные ходы. Тропа света выведет куда пожелаете. К счастью, наши враги еще не научились такому. Вы готовы?» Все переглянулись. Арцулов обернулся к девушке. «Наталья Федоровна». Берг молча кивнула в ответ. Ее руки сжимали карабин. Глаза, не отрываясь, смотрели в молочную пелену. «Тед, все поняли?» «Е!» Валюженич поднял вверх два пальца, изображая знак Виктори. «Жду сигнала, босс!» «Мы готовы!» Капитан обернулся к монаху. Цанхава мгновение помолчал, а затем вновь поднял руки. «Я открываю путь. Да пребудет с вами тот, в кого вы верите и кто оберегает вас!» «Спасибо! С Богом!»